Говорит Радио Свобода. Какая судьба ждет армянских беженцев из Нагорного Карабаха?
Часть вернется, часть уедет по СНГ, прежде всего, конечно, в Россию. Часть попытается каким-то образом устроиться в Армении.
Бывший дипломат Павел Латушко отвечает бизнесмену Юрию Воскресенскому, призывающему белорусскую оппозицию к диалогу с властями.
Я говорил о том, что у него действительно стокгольмский синдром, тот человек, который подвергся очень серьезному давлению со стороны белорусских спецслужб.
Независимые депутаты Московской городской думы считают незаконным отказ от публичного обсуждения бюджета Москвы на ближайшие годы.
Дефицит может быть оправдан, в этом нету какой-то трагедии, но тем не менее необходимо объяснить, зачем нужно занимать огромные средства.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 12 ноября. В Нагорном Карабахе после заключения соглашения о прекращении огня продолжается размещение российских миротворческих сил. В Армении в разгаре политический кризис, связанный с условиями этого соглашения. Кроме всего прочего, Армении предстоит решать в ближайшем будущем и проблему беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом я беседую с редактором издания «Эхо Кавказа» Вадимом Дубновым. Азербайджанские войска уже взяли под контроль довольно значительную часть Нагорного Карабаха в результате боев, которые недавно закончились. Насколько я понимаю, соглашение о перемирии предусматривает передачу еще довольно значительных территорий этого региона под контроль Азербайджана. Означает ли это, что неизбежен огромный поток беженцев из Карабаха в Армению?
Огромный поток беженцев из Карабаха в Армению уже случился еще до того, как было подписано соглашение, потому что основная часть населения, самая населенная часть Карабаха, это, конечно, Степанакерт, это Шуша, Шуши, как говорят армяне, это Бердзор или Лачин, который был заселен после его захвата. И вот, собственно говоря, эти люди уже ушли. Уже недели за две, наверное, дней за 10, то есть в середине октября уже называлась цифра 90 тысяч беженцев. Эту цифру озвучил Заграб Нацканян, министр иностранных дел Армении, и она близка, по моим представлениям, к правде. Думаю, что сейчас эта цифра больше, потому что, насколько я понимаю, пуст Степанакерт, давно уже пуста Шуша, видимо, пуст Бердзор, и постепенно уходят люди из других городов и сел, менее населенных, но они тоже уходят. Самая тяжелая, наверное, судьба, и понятная судьба у жителей Кельбаджара, это азербайджанский город, который был захвачен в 90-х годах. Туда были переселены люди, и, в общем, сейчас по понятной формальной логике, понятно, что они должны уйти, и это совершенно очевидно, и здесь, кроме как правительство Армении, действительно судить некого, но по-человечески это, конечно, трагедия.
Вы сказали, что из Степанакерта ушли люди, потому что там опасно, ведь он все-таки остается под контролем
армии. Да, да. Нет, он остается под контролем, но из него ушли люди, когда пошло наступление, решающее наступление на Шушу, и обстрелился Степанакерт. Всех, кроме мужчин, которые способны воевать, практически всех, насколько я знаю, вывезли, всех эвакуировали. Эвакуация шла с первого дня, по большому счету. Она просто шла нарастающим темпом. И, в общем, Степанакерт, как я понимаю, практически безлюден.
Насколько Армения способна справиться с таким гуманитарным кризисом?
Это вызов, очень серьезный вызов. Что будет делать Армения, непонятно. Думаю, что она будет всячески содействовать возвращению этих людей домой. Но всех вернуть, во-первых, невозможно, потому что невозможно вернуть, еще раз говорю, в Кельбаджар, невозможно вернуть в Шушу. Очень большой вопрос, как будут возвращаться люди в Гадрут и другие села Карабаха, города Карабаха, которые сейчас находятся под контролем Азербайджана. Непонятно, как будут люди возвращаться в Степанакерт, потому что это совсем другая жизнь. Все ли готовы к этой жизни. Я думаю, что часть вернется. Я думаю, что часть уедет по СНГ, прежде всего, конечно, в Россию. Возможно, в другие страны, но прежде всего, конечно, в Россию. Часть попытается каким-то образом устроиться в Армении, но это, в общем, в Армении, мне кажется, наиболее временное жилье, потому что, в общем, как показывает практика, первых беженцев для многих из них, для очень многих из них, Армения была лишь перевалочной базой для того, чтобы переехать или в Россию, или куда-нибудь за границу, в дальние зарубежья.
Ильхам Алиев заявлял о гарантиях безопасности армянам, которые окажутся на территориях подконтрольных Азербайджану. Это пустые слова или все-таки что-то за этим стоит?
Здесь нужно понять разницу между пустыми словами и переговорной позицией. Потому что я не думаю, что сейчас ко всем словам нужно относиться как к праздным, хотя они, в общем, во многом такими являются, но, может быть, не всегда по злому умыслу или природной склонности лукавить. Сейчас действительно очень трудно что-то сказать. Многие полагают, что даже фраза, что у Карабаха никакого статуса больше не будет, как он в издевательской манере сказал Пашиняну, даже это, в общем, многие, даже в Азербайджане, кстати говоря, готовы воспринять как некую переговорную позицию, потому что действительно абсолютно непонятно, что делать дальше. Понятно, что азербайджанцы не будут заселять Карабах. Ну, не то чтобы понятно, но вряд ли они будут в массовом порядке заселять Карабах, они вряд ли поедут в массовом порядке в Степанакерт. Они поедут в Шушу. Шушу для них – это как Иерусалим для евреев и арабов. А в Степанакерт не думаю, что они поедут. Я не думаю, что они поедут в Кильбаджарт в массовом порядке. Поэтому для Алиева это большой вопрос, что делать с Карабахом. Я, честно говоря, думаю, что он и вообще не очень хотел воевать за Карабах, потому что это те территории, за которые он положил довольно много жизней, а, собственно говоря, бонусов и политических, и людских совершенно непонятно, какие он может из них извлечь. Поэтому я думаю, что это все очень большой предмет переговоров. Когда они начнутся, непонятно. О чем они пойдут, непонятно. Что он будет требовать Армении взамен, непонятно, потому что Армения так уже все отдала. Это уже вопрос не только политический, а во многом человеческий, потому что от того, как договорятся по поводу статуса, причем не просто вот как бы абстрактного, а реально какие флаги будут висеть, какие права будут у людей, кто будет администрировать эти территории, кто будет собирать налоги, кто будет чинить дороги, какие предметы будут в школе изучать, в конце концов. Очень много вещей, очень много вопросов, мелких, крупных, но от них, от всех зависит фактор возвращения.
Вы сказали, что азербайджанцы вряд ли поедут, ну, скажем, в Степанакерт. Ну, почему? Ведь там, наверное, остались какие-то хорошо построенные дома. Может быть, не все они были разрушены. Это какие-то территории. И, в общем-то, и после кризиса 90-х годов наверняка были беженцы, которые сейчас хотят вернуться.
Нет, в Степанакерте азербайджанцы практически не жили. В этих местах слишком много людей изгонялось, не возвращалось. Кроме просто какого-то человеческого опыта, есть какой-то исторический опыт. И есть понимание того, что ехать на такие места – это, в общем, риск, если не для себя, то для твоего ребенка. Я думаю, что обе стороны, мне кажется, прежде всего азербайджанцы, наверное, завтра это поймут армяне, обе стороны очень устали. Мне кажется, что есть какое-то желание, ну, какой-то развязки уже более-менее спокойной, окончательной. И поэтому даже когда мы говорим о Пашиняне, который, собственно говоря, не говорил, что нет гарантий, мне кажется, что если бы мир был заключен в тот момент, когда азербайджанцы взяли Джибраил, южные необитаемые места, уже в этот момент уже можно было о чем-то говорить, потому что Алиев брал эти места прежде всего для того, чтобы их заселять, чтобы возвращались беженцы. Джибраил – это родные места для очень большого количества людей. Но если бы он туда заселил этих людей, то он сам становился бы человеком заинтересованным, политиком, заинтересованным в мире. Люди, живущие в Джибраиле – это уже гарантия мира. Поэтому я думаю, что просто очень много было упущено, и теперь вопрос совместного или полусовместного проживания, он стал в практической плоскости абсолютно неожиданно для всех. Он был теоретически поставлен всегда, но сейчас он абсолютно неожиданно. Думаю, что демографическая карта в основном сохранится. Там, где жили азербайджанцы, это территории окружающих Карабах районов, на которые армяне никогда особо не претендовали с точки зрения жизни, хотя в Кильбаджаре они заселялись, и сейчас им придется оттуда уйти. Кильбаджар тоже был азербайджанский. Короткий исторический период, когда там жили армяне, это некое исключение все-таки. Поэтому эта карта сохранится. Внутри Карабаха в большинстве мест преимущественно жили армяне, где-то жили азербайджанцы, таких мест не очень много, но теоретически это тоже можно каким-то образом восстановить, хотя, конечно, полностью это соотношение, скорее всего, не состоится. Интересно, в Шуше 80% города до 90-х годов в советское время населяли азербайджанцы. Это вообще город поразительной истории, поразительной красоты, поразительного всего, поразительных трагедий. Там трагедии случались вот только за последний век трижды, теперь, может быть, четырежды. Поэтому там восстановиться это соотношение тоже непонятно. Как будут туда возвращаться армяне, как их встретят, будут ли возвращаться. Но карта эта сохранится, не будут жить азербайджанцы, думаю, там, где жили армяне.
Моим собеседником был редактор издания «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Беларуси предприниматель и политолог Юрий Воскресенский, обвиняемый по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил о регистрации новой организации «Круглый стол демократических сил». Воскресенский, призывающий оппозицию к диалогу с властями, как он выражается, в рамках правового поля, был отпущен под домашний арест после встречи в СИЗО КГБ с Александром Лукашенко. Обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Армалийская предложила Юрию Воскресенскому рассказать о созданном им круглом столе и обсудить сложившуюся ситуацию с членом Президиума Координационного совета оппозиции, бывшим дипломатом Павлом Латушко.
Кем вы уполномочены? Кто с вами еще есть представлять тот самый некие демократические силы или оппозицию? Если вы говорите, например, что те самые протесты, на которые выходят тысячи белорусов, десятки тысяч, сотни тысяч, они не санкционированы. Кто вас уполномочил представлять оппозицию? Не знаю, как тут правильно термин-то подобрать.
Я не представляю всю оппозицию. Я представляю часть оппозиции, конкретно кого? Это активистов компании «Бабарико» и «Цепкало». Скажем так, одних из первых лиц компании «Бабарико» и «Цепкало», которых вы увидите в пятницу.
Но вы не готовы называть фамилии первых лиц?
Зачем? Вот пусть они сами назовут, подождите 2 дня.
Нет, зачем? Ну, потому что вот возникают эти вопросы. Вы готовите вот этот некий проект Конституции, правильно же, идет работа у вас?
Нет, мы сейчас готовим площадку своеобразного политического коворкинга. То, что будет генерировать новую политическую, как я говорю, реальность, политические стартапы, политические партии, движения. Мы готовим эту площадку. Мы не претендуем на лидерство, потому что Павел Латушко, Валерий Цепкало заберутся эту шапку Мономаха. Нет, хочу, они будут лидерами. Пусть хочу, приезжают и становятся.
Хочу сформулировать. Я не претендую, господин Воскресенский, на лидерство. Я претендую только на, об одном. Чтобы вы положили на стол и опубликовали на государственных телеканалах свое признание в документальном виде, в устном виде о том, что в нашей стране есть репрессии, что наших людей только за взгляды, когда медики выходят перед больницей, задерживают и арестовывают, когда люди, артисты культуры увольняются только за то, что высказывают свои взгляды, они подлежат аресту. То, что в наших тюрьмах сейчас идут пытки, массовые пытки, это геноцид, это преступление против человечества. Если
Юрий,
вы это признаете,
ваш ответ,
вот тогда можно говорить.
Я не понимаю, про что Павел говорит. Я занимаюсь круглым столом. Я пытаюсь идти по пути диалога. Вы идете по пути санкционной риторики.
Юрий, в итоге вы готовите вот некую площадку для диалога и в итоге для нового проекта Конституции. В вашем видении...
В том числе не только нового проекта Конституции, но и демократизации во всех сферах общества.
И вот в той самой демократизации во всех сферах общества, в том
конечно,
самом новом
а
проекте
Конституции,
в вашем видении ограничение президентских сроков и уменьшение президентских полномочий?
Конечно, абсолютно. Ограничение каденции 2 разами, перераспределение полномочий, порядка 100 полномочий. Ну, например, выборность судов, чтобы их не назначал президент, а мы будем выступать за то, чтобы их избирали местные органы власти. Прекрасная, по-моему, норма, почему бы ее не закрепить. То есть я иду по пути реальной политики. Но я выбрал такую дорогу. Но я никого не оскорбляю, не третирую. И я не понимаю, почему тот же Павел Латушко, Валерий Цепкало, другие лидеры оппозиции хотят от меня все время, от моей скромной персоны, какой-то оценки событий, происходящих в Беларуси.
Я скажу словами Булгакова. Не читайте по утрам советских газет, но если других нет, то просто их не читайте. Так вот, не слушайте господина Воскресенского, потому что есть другие, есть люди, которые готовы сказать правду, честно и открыто, о том, что в нашей стране ежедневно нарушается основной закон, нарушает его гарант Конституции. В нашей стране есть политические заключенные, и их сотни. В нашей стране возбуждено 900 уголовных дел по политическим основаниям. В нашей стране прошлое воскресенье задержано более 1000 манифестантов только за то, что они вышли сказать свое слово. Никто из них не нападал на милицию, никто из них не бросался камнями, не поджигал покрышки, но они были задержаны только за то, что они вышли сказать своим голосом, что они не согласны с фальсификацией выборов и то, что они против насилия.
А почему, по вашему мнению, тогда Юрий выбрал такой путь? отличное от вашего?
Я думаю, что он фактически тот человек, который манипулирует. Я говорил о том, что у него действительно стокгольмский синдром, тот человек, который подвергся очень серьезному давлению со стороны белорусских спецслужб. После этого давления у него сработал фактор любви к террористу. Террорист же тоже, у него дети есть, но он же, наверное, тоже в чем-то хороший. Он, наверное, мучается и страдает. И он стал на эту сторону, потому что если он не хочет признать главного, что в такой атмосфере, когда общество все живет в страхе, если вы общаетесь с людьми, я общаюсь, несмотря на то, что я сейчас не могу иметь прямого диалога, но до этого я выходил на все митинги, манифестации, находился под круглосуточным контролем охраны так называемой КГБ Беларуси, когда за тобой ездила машина с людьми с черными масками, когда каждый день к тебе подходили и угрожали, что ты попадешь в СИЗО, и у тебя будут там пытать, тебе будет насилие. Я это прекрасно знаю на своем примере. Поэтому, господин Воскресенский, пока в нашей стране не прекратится этого насилия, а прекратится это может только с уходом Лукашенко, никакой конституции речь не может идти.
Юрий.
Хорошо. У меня два важных вопроса к Павлу. Первый, что мне сказать родственникам тех политзаключенных, которые тоже хотят оказаться дома под домашним арестом? Что вы запрещаете мне заниматься этой деятельностью? Это первый вопрос.
Освободите. Я же говорю, если у вас есть такие полномочия, освободить. Пожалуйста, мы же не против. Мы абсолютно за то, чтобы все люди вышли. Но не только политические заключенные, о которых вы вспоминаете сейчас. Для нас важен и Северинец, и Статкевич, и Бабарыка. Для нас важны сотни людей, которые находятся в тюрьмах.
Что на сегодняшний момент ваш нарратив, он безрезультатен. Он направлен на эмоции, а не на поиск путей решения проблем. Но тем не менее, я позволю себе второй вопрос. Я 25 лет был всегда на передовой борьбы за демократию. А где вы были 25 лет, Павел Павлович? Где вы были эти 25?
Говорить мне о том, что я получал кормежку из рук Лукашенко, вы знаете, полный бред. Государственный чиновник служит государству, а не человеку, Лукашенко. Я дважды подавал в отставку. Эта отставка не была принята. Я считал на тот момент и имел иллюзию, как дипломат, что путем эволюции можно Лукашенко поменять. И эту иллюзию имели большинство сотрудников Министерства иностранных дел. Да, мы занимались самообманом. Но, к сожалению, наступает критический момент, когда чаша переполняется. И вот это наступил критический момент, когда я увидел издевательство, зверство, избиение наших граждан. Такого массового насилия Беларусь не знала никогда. И ужас состоит в том, что оно не прекращается. И оно продолжается каждый день. Вы знаете, сколько сегодня вынесено судебных решений? Вы знаете, что на эти судебные заседания не пустили ни одного адвоката? Вы об этом знаете, а вы рассказываете нам про Конституцию. Так вот, пойдите к господину Лукашенко, если он вас уполномочил, и скажите: Александр Григорьевич, прекратите насилие, освободите этих людей. Они же не нападали на милицию.
Ирина Армалийская беседовала с членом Президиума Координационного совета оппозиции Павлом Латушко и предпринимателем и политологом Юрием Воскресенским. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Власти Москвы, ссылаясь на пандемию коронавируса, решили отказаться от публичных слушаний по проекту городского бюджета с 2021 по 2023 годы. Независимые депутаты Мосгордумы Максим Круглов и Юлия Галямина считают это нарушением и требуют провести общественное обсуждение онлайн. Репортаж нашего московского корреспондента Ивана Воронина.
Доходчиво объяснить, куда уходят миллиарды из бюджета, требуют оппозиционные депутаты в Москве. Городская дума должна рассмотреть предложенный правительством бюджет на будущий год. Бюджет дефицитный и недостаточно прозрачный, считают депутаты. А сроки на его рассмотрение и обсуждение слишком короткие для документа на 2700 страниц.
Очень сложно анализировать бюджет в вордовском файле, который он был выложен. Очень мало времени на анализ бюджета. И мы требуем, ключевое наше требование тоже, это прозрачность. Дефицит может быть оправдан в этом нету какой-то трагедии, но тем не менее необходимо объяснить, зачем нужно тратить огромные миллиарды на благоустройство, на дорожно-транспортные проекты, там сотни миллиардов на это заложено, и при этом занимать огромные средства.
Расходы на благоустройство Москвы в 2020 году превысили бюджет на благоустройство всех остальных российских городов – более 280 миллиардов рублей. Московские власти год назад впервые за долгое время провели публичное обсуждение бюджета. Правда, после первого чтения проекта в городском городском парламенте, когда основные параметры бюджета уже определены.
Деньги есть на постоянное перекладывание бордюра и плитки, деньги есть на другие расходы, но почему-то денег нет на здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение.
Обсуждение едва ли сильно повлияло на итоговый проект бюджета, но получается, в этом году вообще не будет неудобных вопросов из зала. Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы потребовала вернуть процедуру. Политики уверены, обсуждение в условиях пандемии можно перевести в онлайн, как заседание Мосгордумы, например. Мэрия Москвы нарушает закон, считает муниципальный депутат Юлия Галямина. По ее словам, в бюджетном кодексе обсуждение предусмотрено, а вопросов к документу много.
Вот, например, благоустройство особо охраняемых природных территорий почему-то находится в разделе здравоохранения. Бюджет совершенно нечитабельным, при том, что сроки его рассмотрения, они вообще очень узкие, и я надеюсь, что вот сегодня их немножко продлят. Это, конечно, все фикция превращается, и никто на бюджет повлиять, кроме тех, кто его составлял, не может, включая депутатов Мосгордумы.
Депутаты передали свое обращение в мэрию и городскую думу. Там 11 ноября сроки принятия решения по бюджету продлили до конца года. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Духовное управление мусульман России вынесло богословское заключение, в котором заявлено о недопустимости на территории страны браков между мусульманами и последовательницами иудаизма или христианства. Мусульманки также не могут выходить замуж за последователей других религий. Это обусловлено тем, что в семье жена, цитата, «следует или старается следовать за мужем во всем», говорится в богословском заключении. Отметим, что вышеупомянутый запрет не может юридически помешать заключению светских браков в России. За комментарием я обратился к священнику Якову Кротову. На своей странице в Фейсбуке вы написали, что табу на брак с иноверцем к религии отношения никакого не имеет. А что вы имеете в виду?
Табу на брак с иноверцем – это вообще явление довольно позднее. Достаточно указать, что, например, Моисей был женат, естественно, и на иноверке, и на иностранке. Более того, именно от своего тестя, медианитянина, он, по предположению многих историков из современных, сошлись на Рами Ядовина, израильский историк, именно оттуда он получил представление о едином Боге, о Яхве, о запрете на идолопоклонство. В этом смысле классический мир архаики такого запрета не знал и относились к этому чрезвычайно свободно. Запрет возникает в так называемое осевое время, это 5 век до Рождества Христова, чуть позже. Восстание Маккавеев уже проходило под этим лозунгом, что нельзя спать с гречанками. Причем заметим, что запреты касались прежде всего и только всего мужчин, потому что это было патриархальное мачистское общество. В средние века часто все чуть-чуть менялось в иудаизме. В реальности мы знаем, что мистический опыт настолько мощно переворачивает человека, что даже если его жена атеистка или иноверующая, это все теряет значение. И опыт встречи с Богом, исходя из человеческого сердца, преображает его представление о любви, и все. Если это опыт веры в Бога в Библии, и тем более в Сына Божия, то этот опыт не сужает способность жить с человеком других взглядов, а бесконечно расширяет. Именно поэтому эта вера лежит глубокой на основе современных представлений о толерантности, о человечности, гуманизме и так далее. А вот сегодняшний тренд на правое и вне религии, и внутри религии связан с тем, что информационная революция приобщила к знаниям, к просвещению миллионы, даже миллиарды людей. То есть люди уже научились читать, но еще не научились понимать, не научились не бояться знаний, не научились использовать знания. Но в обретенные знания они используют, как ученик волшебника, используя метлу, плохо используют, получается разрушение. И тогда религию, в которой они впервые кое-как начали разбираться, по-неофитски, используют для наведения порядка, стабильности, единства, тогда как религия совершенно не про эти земные вещи, а про любовь, надежду и веру.
Ну и все-таки, если в одном браке один человек расценивает, скажем, фигуру Христа как Сына Божьего, другой это не признает, как эти различные взгляды могут уживаться, на ваш взгляд?
Психологически механизмы мне неизвестны, но я воспользуюсь старой русской поговоркой «ночная кукука дневную перекукует». Это не о том, что секс важнее веры и всего прочего. Это опять о том, что потенциал любви таков, что он умеет примирять людей разных вер. И в этом смысле семья – ячейка толерантности, ячейка политкорректности. В конце концов, гендерные различия в религиозном опыте чрезвычайно велики. И в этом смысле христианин, мужчина верует, конечно, далеко не так, как христианка. Совершенно другие акценты расставляются. Ничего страшного в этом нету. И, наконец, сохраняется свобода. Потому что, а если человек потеряет веру? Именно для христианина это принципиально, потому что наша вера не от плоти и крови, не по наследству, а от Духа Святого. А если Дух Святой отвернется от меня за мои грехи, от жены не отвернется, и что я тогда буду делать? Это называется у богословов привилегия апостола Павла. Если один из супругов язычников или иудеев, но не веровавших во Христа, уверовал, разводиться не следует, расходиться не следует, потому что, говорит Павел, неверующий муж освящается женой верующей, и наоборот. Что такое освящение? Моя вера втягивает другого человека вот это гравитационное поле любви и милосердия, потому что, в конце концов, если вера живая, она проявляется в делах, а догматы – это только вишенка на торте.
У вас есть предположение, почему именно сейчас появилось вот это заявление о том, что мусульманам нельзя жениться на иноверах?
Здесь крайне важно, что это заявление российских мусульман. Во всем западном мире таких деклараций не издают. И межконфессиональные браки – это достаточно заурядное явление. Я проверял, в Штатах примерно 25% мусульман заключают браки с немусульманками безо всяких проблем. Наоборот, естественно. Высокий процент браков внутри своей религии у индуистов и у иудеев, ну, таких вот фанатичных. Но это все пройдет по мере ассимиляции и приспособления к нормам цивилизованного общества. Просто это недавние мигранты. А в России, я думаю, это прямо связано с тем, что российский ислам, тот, который издает заявления, заявления, о которых сообщают, заявления, о которых говорят в парчевых халатах, это ислам, выращенный Кремлем еще со времен Сталина, как он вырастил свое особое православие, свой особый иудаизм. Почему этот ислам сейчас вдруг стал раскручивать эту тему? Потому что приказали из Кремля. Почему приказали из Кремля? Это вопрос сложный. Подозреваю, что это связано с хитрыми многоходовыми комбинациями, которые выстраивает кремлевский тоталитаризм по Турции, Азербайджану, Армении и так далее. Это заигрывание с исламом. И логика тут всегда в пользу правого, то есть закручивание гаек и в православии, и в иудаизме, и в исламе. Диктатуре Кремля угоден тоталитарный наклон, который мы и видим.
Моим собеседником был священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 12 ноября. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.